эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Пригожин прибыл в Беларусь. Путин поблагодарил военных за спасение страны от смуты.
Настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос.
Президентское вето против новых правил комплектации грузинского ЦИК.
Хорошо, что президент видит угрозу в однопартийных выборах председателя и членов ЦИК, что, безусловно, понизит легитимность избирательной администрации и доверие к выборам.
Как Виктор Орбан стал союзником мечты для грузинского правительства. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Александр Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на белорусской территории, сообщает информагентство «Белта». Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем, рассказал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу в Минске. Лукашенко уточнил, что за нахождение в стране ЧВК будет платить самостоятельно. Ранее авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время рейда наемников на Москву. Свои заявления он сделал на встрече с руководством правоохранительных и военных структур. Лукашенко заявил, что отдал приказ привести армию в полную боевую готовность после начала в России вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Из его слов следует, что он признал, что ситуация в России вышла из-под контроля. «Я сказал, ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, не из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется. А оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», цитируют слова Лукашенко, освещающие его работу телеграм-канал «Пол Первого». За что, что за два человека, которые воевали на фронте, он не уточнил. Ранее сообщалось, что бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02-795, которым пользуется глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулище под Минском. Военнослужащие и сотрудники спецслужб, противодействовавшие попытке мятежа 24 июня, фактически остановили гражданскую войну, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Соборной площади перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить вооруженный мятеж, передает ТАСС.
Сегодня здесь, на исторической Соборной площади Московского Кремля, военнослужащие вооруженных сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, солдаты и офицеры – настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос.
Выступление президента России Владимира Путина завершилось гимном России. Ситуация в РФ остается динамичной, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отметил необычность недавних событий в РФ. Это, безусловно, новая вещь, видеть, что власти президента Путина брошен прямой вызов. Это нечто новое, когда Евгений Пригожин прямо ставит под сомнение обоснование этой войны и указывает на то, что война велась, по сути дела, на основе лжи, сказал журналистам представитель Госдепартамента. Как ранее сообщалось, госсекретарь Энтони Блинкен накануне сообщил, что по указанию президента он поручил своей команде взаимодействовать с российской стороной. Это сделано для обеспечения защиты американского персонала, а также всех граждан США в России. Власти США не наблюдают признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие в Украине. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. За исключением громогласной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что у России существует какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины, сказал Кирби и добавил, что США не фиксируют ничего такого, что заставило бы американские власти изменить их собственную позицию стратегического сдерживания. В то же время президент США Джо Байден в июне заявил, что считает применение тактического ядерного оружия Москвой возможным. Москва заявляет, что планирует применить оружие в случае угрозы государству. В октябре 2022 года сотрудничающий с Кремлем экспертный центр Российской академии наук предположил, что оружие не будет применено, если война останется в текущих границах и без прямого вовлечения в него другой ядерной державы. Спецдокладчица ООН Фианула Ниуалайн, впервые допущенная в тюрьму на военной базе США в Гуантанамо на Кубе, заявила о бесчеловечном обращении с заключенными. Об этом сообщает «Голос Америки». Согласно ее докладу, 30 оставшихся мужчин-арестантов находятся под почти постоянным наблюдением, испытывают изнурительную изоляцию и имеют лишь ограниченный доступ к семьям. Также они, по оценке Ниуалайн, получают плохую медицинскую и психологическую помощь. Спецдокладчица сообщила, что многие заключенные демонстрируют глубокую тревогу, беспомощность, безнадежность, стресс и депрессию, а также зависимость. Она заявила, что правительство США не способно обеспечить в Гуантанамо адекватные программы реабилитации арестантов после пыток. Музей «Эрмитаж Амстердам», прекративший сотрудничество с государственным «Эрмитажем» после российского вторжения в Украину, объявил в понедельник о переименовании и сотрудничестве с новыми партнерами. Смитсоновским музеем американского искусства в Вашингтоне, Центром Помпиду в Париже и Британским музеем.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется с региональным выпуском в студию в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Александр Лукашенко, судя по всему, рассчитывает извлечь пользу для себя из вынужденного пребывания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его командиров на территории Беларуси. При этом Владимир Путин дал понять, он ничего не забыл и не простил. Владимир Унанянц о развитии событий после неудачного мятежа вагнеровцев.
Евгений Пригожин объявился в Беларуси. Частный самолет, который связывает с основателем ЧВК «Вагнер», совершил посадку на военном аэродроме «Мачулище» под Минском. Информацию о прибытии в страну главного музыканта подтвердил Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, он обещал помочь Пригожину перекантоваться какое-то время. Но при этом Лукашенко особо подчеркнул – за собственный счет. При этом не без выгоды для самого Александра Григорьевича.
Вот сейчас много разговоров и болтовни «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой рассуждали, приедут к нам и помогут нам.
Опыт их нет.
Опыт, ну слушай, это на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал, что контрбатарейная борьба.
Да.
Это, говорит, без этого невозможно. Беспилотники, они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет. То есть вот мы будем с ними встречаться, надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не удел, чтобы нам командиры встретились с нашими командирами на полигонах, показали, рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять.
Накануне российский президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что в Беларусь могут уехать и те наемники, которые не захотят подписать контракт с Минобороны и продолжить военную службу.
Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но Уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку.
Впрочем, по словам Александра Лукашенко, несмотря на появившиеся в сети сообщения, лагерей для размещения бойцов Вагнера на территории Беларуси не строится. Но белорусский лидер не исключил такой возможности в будущем. Не подтверждает строительство полевых лагерей на территории соседней страны и Украина. В пограничной службе страны подчеркнули, что внимательно следят за этим. При этом Владимир Путин после отъезда Евгения Пригожина проявил несвойственную ему медийную активность. Российский президент успел еще раз обратиться к нации, встретиться с руководителями силового блока и дважды с военнослужащими Минобороны. Интересно, что присутствовавший на встрече глава военного ведомства Сергей Шойгу был в гражданском костюме и выглядел мрачно. Президент же везде старался убедить россиян. Произошедшее в выходные показало не слабость, а нежелание руководства страны развязать кровопролитие.
Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад» гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих.
Владимир Путин постарался убедить сограждан, что если бы не он, мятеж Пригожина мог бы обернуться для России поражением в войне с Украиной.
Еще раз хочу подчеркнуть, хаос в стране был бы неизбежен. И противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать, но ничего не получается. Надеюсь, ничего не получится. Даже уверен в этом. Но точно совершенно воспользовались бы. Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге. Но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них были бы утрачены.
Из выступления российского президента также можно сделать вывод. Прекращение уголовного дела в отношении Евгения Пригожина и его беспрепятственный отъезд в Беларусь вовсе не означает, что Владимир Путин простил вдохновителя мятежа. Президент раскрыл схемы финансирования самого ЧВК и намекнул, что лично Пригожин дополнительно зарабатывал на своих бойцах огромные суммы.
Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. При этом собственник компания «Конкорд» через военторг при всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться.
И эти последние слова Путина дают российским следственным органам пространство для маневра. Прекращение одного уголовного дела вовсе не отменяет возможность завести новое, уже не подпадающее под какие-либо гарантии президента. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Кавказа.
Валерий Сахащик, бывший белорусский военный, он уволился из армии после конфликта с руководством в 2020 году. Во время масштабных протестов в стране поддержал протестующих в Бресте. Но в августе 2022 года Сахащик стал членом Объединенного переходного совета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он записал знаменитое видеообращение к белорусским военным, в котором призвал не исполнять преступные приказы, не отправлять пацанов на бойню. Затем объявил о создании первого белорусского подразделения в рядах вооруженных сил Украины. Когда в России начался мятеж вагнеровцев, военный снова обратился к белорусам. В интервью «Настоящему времени» Сахащик рассказал о том, что думает о судьбе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Беларуси.
Как военный, вы можете оценить вот события субботы, этот военный мятеж в России? Что вы можете сказать, например, об обороне со стороны российского государства? Как все это происходило?
Ну, многие говорят, что там все лопнуло, как мыльный пузырь, там ничему не привело. На самом деле, для меня кажется, что результат просто феноменальный. Весь мир увидел, и сами россияне увидели абсолютную несостоятельность системы государственного устройства России, вертикали Путина. То есть, как только наступила кризисная ситуация, вместо того, чтобы защищать порядок в стране, защищать свой народ. Все побежали. Чиновники побежали. Ну, все полетели в Дубай, в Турции, в Майами. Там действующий полковник Вооруженных сил России, дочка Шойгу, улетела с мужем вот, в Дубай. Ну, что это вообще такое? То есть, к чему Россия готова? К каким вызовам? Никаким она не готова. Власть российская прогнила абсолютно. Держится она только на том, что всем отдали на кормление все лакомые куски России и чисто на денежных интересах. Люди как-то вокруг себя пытаются создать какую-то стабильность, прежде всего свою финансовую стабильность. И поэтому оно как-то держится. Но оно держится на честном слове и однозначно рухнет это вопрос небольшого времени.
А с военной точки зрения, вот частной военной компании, пройти половину расстояния, можно сказать, от Ростова до Москвы, не встретив практически никакого сопротивления, можно было такого ожидать?
Можно было, потому что мы уже многие годы видим полный развал во всех сфера деятельности российского государства. Там все съедено коррупцией. Там нет ничего эффективного. Конечно же, можно было это прогнозировать. По-другому и быть не могло. И Пригожин дошел бы до Кремля, и забрал бы власть, и все бы сделал.
Если бы не Александр Лукашенко. То есть, потому что то, что казалось...
Мне кажется, что Александра Лукашенко подключили в последний момент. На самом деле это делал все-таки тульский губернатор Дюмин. И просто возникла мысль, поскольку Лукашенко всегда предоставляет убежище каким-то преступникам, осужденным у себя на родине, то подумали, а почему бы не убрать туда Вагнер? Вот, чтобы они отстоялись и дальше там как-то договариваться, куда их девать, как их использовать. Ну и когда Лукашенко предложили, он всегда счастлив, и когда про него вспоминают и что-нибудь предлагают, ну поэтому, естественно, он согласился.
Вы не опасаетесь, что это может выглядеть как его пиар-победа для населения внутри Беларуси, что он пришел и урегулировал конфликт?
Мне кажется, уже очень давно никто всерьез не относится к тому, что его пресс-служба сообщает. Это никогда не связано с реальностью. Ну, все уже давно к этому привыкли.
Тогда про переезд гипотетически Пригожина в Беларусь. Как вы оцениваете эту перспективу? Знаете ли вы, где он сейчас находится?
Может быть? Я не вижу в этом никакой перспективы. Ну, я не знаю, поехал он в Беларусь или нет. Я не знаю, если он поехал, что он там будет делать. Если ему Лукашенко предложит защищать себя, ну, а я не понимаю, зачем. Он предал Путина. Он предал своих побратимов боевых. Он предал воинские части Министерства обороны, которые перешли на его сторону. Он предал чиновников и олигархов российских, которые присоединились к нему. Что он не предаст Лукашенко? Ну, просто смешно.
А может ли Пригожин быть полезен Беларуси как-то для процессов продажи вооружения в Африку? Потому что Беларусь тоже этим занимается.
Нет, конечно. Беларусь не является каким-то субъектом торговли оружием. Беларусь делает только то, что и разрешает Россия. И ничего больше. Даже те наработки хорошие, которые есть у белорусов, там чуть получше, чем у россиян, они идут в Москву и просят, можно мы вот туда вот продадим это. Если им разрешают, они продают, и никак иначе.
Какие-то еще варианты? Зачем Пригожин, может быть, нужен Лукашенко?
Лукашенко нужно все, что его выносит в медийное пространство и показывает его как человека, который еще хоть что-то может. Вот и все, точка.
В Великобритании еще считают, например, что теоретически ЧВК «Вагнер» может начать наступление на Киев с территории Беларуси. Только сегодня или накануне выступили с таким заявлением. Как вы относитесь?
Сколько месяцев они брали Бахмут, напомните мне?
Довольно много месяцев.
Угу. Если бы они были способны это сделать, они бы сделали это давно. Препятствий никаких нет. Территория Беларуси – это проходной двор для россиян. Россияне заходят туда, ни у кого не спрашивают, даже не уведомляют. Сколько их идет, зачем идет, куда идет. Пошли бы и сделали. Не могут они ничего и не сделают. Это утопия.
Это был бывший белорусский военный и член Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской Валерий Саханчик. С ним беседовал журналист «Настоящего времени» Егор Максимов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Как жители Абхазии оценили реакцию властей самопровозглашенной республики на ситуацию с Пригожиным в России? Наш традиционный опрос провела Анаид Гагарян.
Как вы оцениваете реакцию абхазских властей на ситуацию с Пригожиным?
Любой другой президент то же самое проявил, лояльность, союзнические позиции выразил свои.
Было экстренное заседание парламента, парламент также.
В соседнем государстве плохая ситуация. Я считаю, действие властей на тот момент было адекватным ситуации. Это стандартные вещи при любом президенте или при любом правительстве, которое должна делать абхазская власть. Ничего сверхъестественного в их действиях или противоправного, или антиабхазского я не заметил. Они просто делали свое дело. Президент где-то, я не знаю, откуда он заявил. Вице-президент провел силовиками встречу. Призвали к бдительности. Правильно. Потому что великая страна под боком, если она лопнет от маленького осколка, мы просто погибнем. Вот это надо понимать. А шлангу бахет.
Естественная реакция. Нас признали. Признали при Медведеве, при Путине. Мы должны быть признательны. Мы сильно не вникаем в политику другого государства. То, что произошло, конечно, это не конституция. Тут много подводных камней, непонятных нам. У нас не совсем много информации. У нас много всего недопонятно. Но реакция властей наших, она понятна. Мы в рамках конституции и России, и в рамках нашей конституции. Владимир Попов.
Я считаю, что не нужно быть святым больше, чем Папа Римский. Мне кажется, на чуть-чуть сгустили краски в этом плане. Я имею в виду, как другое государство, пусть даже союзническое. Не нужно так сгущать краски, тем более, что мы видели, что население абсолютно адекватно, спокойно реагирует. Да, там какой-то внутренний конфликт, о котором мы плохо осведомлены. Поэтому я думаю, что что-то вроде какого-то заявления МИД было бы достаточно, тем более, что и граждане Абхазии, и люди мудрые, и никто бы там никуда не стал бы вмешиваться. Никто и не хотел, чтобы это дело продолжалось. Никто бы не стал подливать масло в огонь. Поэтому мне лично показалась вся эта реакция чрезмерная. Если есть какие-то опасения по поводу соседей наших восточных, то тут нужно просто приводить свои силы в боевую готовность, объявлять там какие-то уровни безопасности и действовать на упреждение. Денис Соломко.
Своевременно и адекватно, все взвешено и грамотно было со стороны нашего правительства и парламента, и Совбеза тоже. Все довольно-таки грамотно. Так и должно быть. Реакция должна быть быстрой и выверенной, точной, как и произошло. Скажу, Ричард.
Оцениваю положительно и заявление парламента, и заявление руководства Абхазии оцениваю положительно, потому что Россия является нашим союзником, и мы должны ее поддерживать. И саму Российскую Федерацию, и народ ее, и законно избранную власть президента России Владимира Путина. Помимо еще всей этой политической составляющей, есть еще и человеческие отношения. Если дружишь с человеком, значит, ты должен идти до конца с ним.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. Плавающие у морского пляжа туши мертвых свиней несколько дней назад шокировали жителей Сухуми. Пока санитарная служба самопровозглашенной республики анализировала последствия загрязнения воды, в социальных сетях плодились версии, вплоть до той, что туши приплыли из Украины после катастрофы на Каховской ГЭС. Откуда на самом деле они появились, выяснял наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Неожиданное и, как говорится, не самое приятное зрелище предстало на глазах некоторым купальщикам в нескольких местах пляжа на берегу Сухумской морской бухты, а затем на видео и подписчикам ряда телеграм-каналов, прибитые волнами к берегу мертвые туши крупных поросят и теленка. А вчера вечером его увидели зрители и в репортаже абхазского телевидения. Главный санитарный врач республики Алла Беляева успокоила в ходе его людей. Туши не успели разложиться. Сотрудники спецавтохозяйства оперативно выловили их, вывезли и утилизировали. Сельхозживотные были унесены в море разлившимися реками или какой-то одной рекой в Абхазии, и после их гибели прошло не более суток. И добавила, что вечером в понедельник станут известны результаты проведенного после этого СЭС анализа морской воды на наличие в ней болезнетворных микроорганизмов. Сегодня утром «Эхо Кавказа» связалось с Беляевой, и, конечно же, первым делом мы поинтересовались результатами этого анализа. Алла Ивановна сказала:
болезнетворных бактерий и вирусов не обнаружено.
Ну, вот эти поросята, там этот теленок, говорят, и собака какая-то была. На моей памяти, по крайней мере, такого я не помню, чтобы выносило сельхозживот животных в море, да?
Наши реки что только в море не выносят.
Ну, вы сказали, что определить невозможно, из какой реки.
Ну, а как определишь? Вот
ну, да. Ну, просто, наверное, там, где были сильные дожди, где
там, где были сильные дожди. Вот сегодня утром посмотрите на море. Все море желтое, прибрежное. Значит, в верховье большие дожди прошли, значит, речки выбросили много воды. Кто там уже не успел сбежать из какой речки, это другой вопрос.
Но это было, насколько я слышал, где-то в районе вот этого бывшего этот Эльбрус, где-то в центре.
Да, в районе Синей Птицы и на маяке.
А, на маяке тоже было?
В этом месте на маяке тоже было, поэтому можно предположить, что где-то вот с этой стороны, в Гуместинской это было, собственно, произошло.
А я купался, между прочим, открыл купальный сезон в воскресенье. Ну, я даже не знал, что там тоже они плавали, эти поросята.
Там открытое море, все быстро перемешивается. Я не знаю, если верить слухам нашего населения, то где-то в Эшерах какую-то частную мелкую ферму притопило. Но это слухи.
Ну вот вы посоветовали, значит, в устьях рек вообще купаться не стоит, собственно, и нет.
Мало того, что в устьях рек купаться просто опасно. Помните, двое подростков утонуло?
Да, это самое Килосур, где...
Да, но в остальных устьях рек сохраняется та же опасность. Ну и плюс реки наши выносят что хочешь. Когда чистили реку Адзябш, которая вот под этим, ну, под мостом, да,
да.
Оттуда вытаскивали холодильники, машины стиральные и даже диван. А вот те речки, по берегам которых живут люди, вот они у нас очень сильно страдают. И я не знаю, как довести до людей то, что нельзя бросать в реку всякий мусор.
Алле Беляевой пришлось опровергать странную версию, придуманную в народе, что эти свиные туши – последствия прорыва плотины Каховской ГЭС и затопления большой территории в низовьях Днепра. Она говорит...
Мы почему-то предположили, что эти свиньи приплыли к нам оттуда. Две недели назад произошла катастрофа, жаркая погода. Что с этим несчастным трупом несчастной свиньи должно случиться за это время? Тем более, пока он плыл по морю. Но вы представляете, во что бы это превратилось?
Я слышал до этого такую информацию. В Одессе где-то были замеры, что вода стала более пресной в Черном море. Но до нас я...
Виталий, нет, течения идут так... морские, Можно карту течений посмотреть в интернете. А они идут в сторону Болгарии.
Но это вот опреснение, насколько оно серьезное, и оно, может быть, скоро будет нивелировано и вернется к прежней солености.
Конечно. Смотрите, опреснение произошло потому, что за короткий промежуток времени вылилась большая масса воды. Так и так Днепр туда впадал, но за счет того, что водохранилище скопило несколько миллионов тонн воды, и это все быстро пошло в море, вернется все к своим цифрам, но для этого нужно время.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бутюришвили.
Венгрия, возможно, одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС лишь в случае, если все страны-члены Евросоюза согласятся предоставить статус кандидата Грузии. Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвек, напомнив об установившихся тесных отношениях Будапешта и Тбилиси. Йозвек говорит, что возможное вето Венгрии по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС связано с темой прав национальных меньшинств. Что касается Грузии, журналист считает, что достижение консенсуса по предоставлению стране статуса кандидата будет, мягко говоря, сложной задачей. Йозвак напоминает, что Грузия полностью выполнила лишь 3 из 12 рекомендаций Еврокомиссии. Говоря о помиловании президентом Саломе Зурабишвили, гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гвараме, журналист указывает, это тот самый прогресс, ожидание которого есть у Еврокомиссии. Очередной раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности пройдет 11-12 июля. Сопредседатели дискуссии в преддверии переговоров уже провели встречи в Тбилиси. Сегодня, 27 июня, они посетили Цхинвали. Глава юго-осетинской делегации, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев на встрече заявил о необходимости вносить на повестку дня вопросы о делимитации и демаркации границы. Это был бы очень большой вклад в укрепление стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Именно на границе, как мы знаем, возникают проблемные ситуации, которые несут с собой риск определенной эскалации, сказал Кочиев. Он указал, что ситуация в регионе характеризуется стабильностью со времени проведения последней встречи в Женеве в апреле текущего года. По информации агентства РЕС, сопредседатель от ЕС Тойво Клар выразил надежду, что переговоры пройдут продуктивно и конструктивно. Он отметил, что для всех участников дискуссии будет полезно проявить гибкость, желание слушать друг друга. Учитывая обстановку, скорее всего, не получится достигнуть больших результатов, но очень важно, чтобы этот раунд состоялся, чтобы у нас была возможность обсудить текущее положение дел и услышать друг друга, заметил Тойво Клар. Завтра сопредседатели женевских дискуссий проведут встречи в Сухуми. Организация ветеранов и граждан Абхазии АИАРА предлагает провести в самопровозглашенной республике референдум о недоверии власти и политике, проводимой президентом. По информации агентства АИАРА, члены организации обратились в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы по проведению референдума. Они заявили о негативных последствиях для народа в результате политики, проводимой абхазским лидером. По информации ЦИК, вопрос, по которому инициативная группа в составе 36 человек хочет провести референдум, сформулирован следующим образом. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? Согласно абхазскому законодательству, право назначения референдума принадлежит президенту, а на референдум выносятся предложения по особо важным государственным вопросам. С инициативой проведения референдума могут выступить граждане Абхазии. В этом случае в инициативную группу должны войти не менее 25 человек, а по требованию о референдуме необходимо собрать как минимум 10 000 подписей. Граждане Грузии и Армении уже в ближайшее время смогут пересекать грузино-армянскую границу по удостоверениям личности без предъявления паспортов. Национальное собрание Армении 26 июня ратифицировало соглашение с Грузией о дополнительном упрощении безвизового режима, действующего между странами. Документ был оформлен в январе премьер-министрами двух стран. Как заявил замминистра иностранных дел Армении Нацакан Сафарян, соглашение уже ратифицировано грузинской стороной. О точной дате вступления в силу документа стороны, предположительно, сообщат дополнительно.
С региональным выпуском была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Громкие обвинения и угрозы были слышны сегодня в грузинском парламенте. Обсуждая перспективы предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС, депутаты правящей грузинской мечты обвинили оппозицию в попытках сорвать положительное решение по этому вопросу и в симпатиях к военному мятежу Пригожина. Оппозиционеры в ответ критиковали власти за то, что те заручились поддержкой ультраконсервативного правительства в Венгрии, вместо того, чтобы срочно наладить отношения с европарламентариями, скептически настроенными в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинской оппозиции не смогли полностью возрадоваться кулуарной новости журналиста радио «Свобода» Ригарда Йозвака. Ему стало известно, что Венгрия одобрит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз лишь в случае, если все страны-члены Евросоюза согласятся предоставить Грузии статус кандидата. После того, как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили разделил ультраконсервативные ценности с венгерским коллегой Виктором Орбаном, мало кто сомневался в Тбилиси, что Будапешт станет помогать в получении статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Депутата из партии «За Грузию» Анну Бучукури коробит не то, что из 27 стран Евросоюза самой близкой для грузинских властей оказалась Венгрия, которая не блещет демократией в Европе, ей неприятно другое. Зачем тратить усилия на страну, которая и так поддерживает тебя? Хотя за это, конечно, Венгрии спасибо. Но не лучше было бы направить усилия на те страны, которые скептически смотрят на Грузию. Вместо того, чтобы налаживать отношения с ними, все это время наша власть только бронила эти государства. Как отметил депутат стратегии Агмашины Белипата Маджгаладзе, ничего против самоотверженной поддержки Венгрии он не имеет, только ему не дает покоя этический момент.
Нам сказали, что нужно выполнить рекомендации, что не будет поблажек, а при чем тут Украина?
Правящие силы информацию не стали ни опровергать, ни подтверждать. В грузинской мечте вновь напомнили, что страна лидирует по реформам в сравнении с Украиной и Молдовой и пожелали побольше таких сторонников Грузии, как Венгрия. Спикер парламента Шалва Папуашвили вновь поднял тему о том, как Евросоюз обделил Грузию.
Грузию уже год гнетет то, что у нее нет статуса. Она лидер среди ассоциированного трио. У двух стран, Украины и Молдовы, есть статус, а Грузия, грузинский народ, уязвлен несправедливым решением. Поэтому чем больше стран будут противостоять этой несправедливости и требовать ее искоренить, тем лучше.
Депутаты партии власти отмечали, что за исключением первого пункта о деполяризации, остальные 11 выполнены правящей партией полноценно, а за первый пункт они снимают с себя ответственность, перекладывая вину на оппозицию. Но вскоре после начала пленарной сессии и политических заявлений и парламентское большинство, и часть оппозиционных партий продемонстрировали обоюдную полную нетерпимость, обвиняя друг друга в срыве процесса предоставления статуса кандидата стране. чествовали с обеих сторон, не обходя стороной и тему неудавшегося марша Пригожина на Москву. Депутат грузинской мечты Иракли Кадагишвили возмущался тем, что некоторые оппозиционеры открыто болели за Пригожина, считая, что его победа устраивает Грузию, в том числе и в вопросе восстановления территориальной целостности, назвав оппозиционные партии коллективным нацдвижением и грузинским филиалом глобальной партии войны. Кадагишвили даже процитировал стихи, посвященные Пригожину.
«Гоу-гоу, Женя, вперед!» С такими словами поддерживали того, кто вел самые кровавые бои в Украине. И что мы говорим этим абхазам и осетинам? Как появится возможность, мы вернемся туда с оружием? Что мы говорим Европе? Что мы такие безответственные люди, что можем в Европе разжечь новые конфликты? Ни в коем случае.
Не утрировать и не впадать в крайность для достижения личных политических целей посоветовала представителям партии власти депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатья Деканоидзе. «Да, я болею за все то, что ослабит Россию, и это очень скоро произойдет. Вам лучше думать о том, что своим молчанием в те дни вы показали, что болели за статус-кво». Более радикальной была депутат нацдвижения Анна Цитлидзе. На предупреждение двух депутатов грузинской мечты Бекио Дышария и Мамуки Мдинарадзе о том, что больше не будут терпеть и ударят по тем, кто из оппозиции будет называть их пророссийскими, Анна Цитлидзе ответила: «Извините, ребята, но почему прорусские? При чем тут про? Вы россияне всей вашей деятельностью и сознанием. Вы сделали такой же выбор, как в свое время сэр Гёрджио Никидзе. Вы россияне». До рукоприкладства дело не дошло, но шквал ответных оскорбительных эпитетов из рядов грузинской мечты не заставил себя ждать. «Вы сами обрусевшие, сами Жене Пригожиной, враги страны, и вы за это ответите», – возмущался депутат Алуда Кудушаури. «Главное, чтобы хуже не было», – говорит аналитик Грузинского института политики Шота Какабадзе, оценивая шансы Грузии получить статус, когда в недавней промежуточной оценке Брюсселя результаты были необнадеживающими.
«В Брюсселе не в легком положении. Максимально ищут лазейку в действиях грузинской мечты, чтобы ухватиться за что-то и увидеть какой-то прогресс. Перенести предоставление статуса кандидата после итогов выборов 2024-го – растянутая во времени перспектива. Никто не знает, какими окажутся эти выборы. К тому же, какая геополитическая ситуация будет через год, как закончится война – это тоже не ясно. Потому в ЕС ищут лазейку, и, думаю, с этим связана эта предварительная устная оценка. Это можно рассмотреть как сигнал для грузинской мечты – сделать больше в этом направлении до конца года. Тем самым в Брюсселе также появляется дополнительный рычаг влияния, контроля над грузинской мечтой, чтобы правящая сила еще больше не устремилась к авторитаризму».
И главное, повторяет Шота Какабадзе, чтобы власти не предприняли такие шаги, которые окончательно перечеркнули бы тот малый оптимизм, который остается в вопросе предоставления статуса кандидата. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Правящая грузинская мечта изменила процедуру избрания председателя и членов ЦИК Грузии. Теперь кандидаты будут отбираться и выдвигаться спикером парламента и избираться простым большинством законодательного органа, что фактически означает принятие решений одной партии. Президент Грузии Солома Зурабишвили наложила вето на поправки в избирательный кодекс, однако, по мнению наблюдателей, этого недостаточно. Оппозиция считает, что это шаг к фальсификации выборов 2024 года. Подробности у Ираклия Урагвили.
Напомним, согласно действующему избирательному кодексу, председатель и члены ЦИК избираются парламентом по представлению президента. Если председатель ЦИК избран большинством не менее чем 2/3 голосов от полного состава парламента, срок его полномочий составляет 5 лет, а в остальных случаях 6 месяцев. Этот порядок был достигнут благодаря соглашению Шарля Мишеля. Механизм избрания председателя и членов ЦИК требует квалифицированного большинства в парламенте и основан на консенсусе и необходимости политических консультаций между партиями. Однако власти посчитали, что необходимость консенсуса блокирует избрание важного органа, поэтому приняли поправки для упрощенного порядка формирования избирательной комиссии. Ожидаемо президент наложил вето на законопроект.
Согласно действующей редакции, независимый и беспартийный чиновник, президент Грузии, объявляет конкурс и создает комиссию по отбору кандидатов. Президент предлагает парламенту установить планку в 90 голосов, которые будут необходимы для избрания председателя и членов ЦИК, как это произошло и в случае с народным защитником. Это обязательно для укрепления и сохранения доверия к выборам и избирательной администрации.
Говорится в заявлении президента Грузии. В ответ грузинская мечта устами ее председателя Ираклия Кобахидзе ответила, что в любом случае преодолеет президентское вето. По словам политика, мы видим заинтересованность в искусственном создании кризиса в ЦИК.
Нам нужно будет преодолевать вето во всех случаях, в том числе и по техническим причинам. Изменения в регламенте в связи с этой процедурой уже внесены. Поэтому, если вето не будет преодолено, то получится, что процедуры, по которой будут избраны председатели и члены ЦИК, просто не существуют. Сейчас соглашение Шарля Мишеля не имеет для нас никакой ценности. Более того, принимая во внимание последние процессы, мы сказали, что в будущем никогда больше не будем вступать в переговоры с оппозицией. И никогда не будем заключать соглашение, подобное соглашению от 19 апреля.
Сказал Кобахидзе. В оппозиции считают, что грузинская мечта готовится к фальсификации выборов 2024 года. Комплектование Центр избиркома партийными кадрами означает узурпацию власти, заявила журналистам депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури.
Эти поправки негативно влияют не только на ситуацию во внутреннем контексте. Мы также слышали резкие оценки от представителей Евросоюза по поводу этих изменений. И в условиях, когда мы находимся под пристальным наблюдением по прогрессу выполнения рекомендаций, действия власти являются еще одним деструктивным шагом в этом направлении.
Институциональное реформирование ЦИК грузинской мечтой означает шаг назад, что может отразиться на предоставлении нам статуса кандидата, считает депутат от оппозиции Хате Деканоидзе.
Одна из рекомендаций ЕС четко гласит, что в Грузии должна быть сформирована справедливая избирательная среда. Это означает наличие независимой ЦИК, избирательного кодекса и политической воли, проявленной грузинской мечтой. Означает, что она готова провести честные выборы, которые выражают волю граждан Грузии. В этом контексте лишение президента его прав и понижение статуса ЦИК со стороны грузинской мечты означает шаг назад. По одной из 12 рекомендаций. Это, конечно, может отразиться на присвоении статуса кандидата.
Подытожил оппозиционер. Наблюдатели опасаются, что президентское вето может оказаться малоэффективным. Оппозиционный заместитель председателя ЦИК, член Лела Георгий Сиоридзе, напомнил, что предложение по сокращению квалифицированного большинства со 100 до 90 мандатов не соответствует ни соглашению Шарля Мишеля, ни рекомендации Венецианской комиссии.
Хорошо, что президент видит угрозу в однопартийных выборах председателя и членов ЦИК, что, безусловно, понизит легитимность избирательной администрации и доверие к выборам и предпринимает шаги в этом направлении. Однако, по моему мнению, для президента было бы важнее воспользоваться возможностью отослать проект поправок Венецианской комиссии. Грузинская мечта располагает 76 голосами в парламенте, чтобы принять этот кодекс и преодолеть вето. Принятые мечты поправки прямо противоречат ряду предыдущих выводов Венецианской комиссии, и это является нарушением второго пункта 12 рекомендаций. ЕС. Все еще есть шанс, что президент воспользуется этим рычагом давления, чтобы разоблачить попытку узурпации ЦИК одной партией.
Заявил Георгий Сиоридзе. Напомним, в конце декабря 2022 года парламенту не удалось избрать председателя ЦИК. Ни один из выдвинутых президентов кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Согласно законодательству Грузии, временный глава ЦИК Георгий Каландаришвили продолжал исполнять обязанности председателя. Поэтому большинство решили, что избрание ЦИК простым большинством 76 устраняет необходимость принятия решений на основе консенсуса и снижает риск поляризации. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
«Что с Черным морем после подрыва Каховской ГЭС?» Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство «Амбеби». В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены трупы животных, лежащие, предположительно, на берегу моря в Абхазии. Однако, по утверждениям океанолога Нодара Цивцивадзе, вряд ли это связано с загрязнением воды, поскольку распространяться оно должно против часовой стрелки, и меньше всего проблем должны ждать на побережье Абхазии. Однако, ничего нельзя исключать, говорит респондент издания.
Были ожидания, что море выбросит мертвых животных, но странно, почему в Абхазии. Может быть, был шторм и приливное течение понесло загрязнение в сторону Абхазии. Вообще, распространение должно было пройти через Румынию, Болгарию, а затем Турцию. Необходимо выяснять, какие животные погибли, сколько и когда. Наше национальное агентство по окружающей среде не работает в Абхазии, а я сомневаюсь, что русские что-то делают в этом направлении.
Кроме того, загрязнение может быть нейтрализовано и без вмешательства, продолжает Нодар Цивцивадзе. Однако угроза реальна и необходим постоянный мониторинг.
К исследованиям должны быть привлечены санитарные станции, организации, работающие в сфере здравоохранения, береговая охрана, экологические и другие службы. Предположим, что это результат Каховской катастрофы. Если были найдены трупы одной свиньи и одной коровы, то это не страшно. А возможно, течение их принесло вовсе не из Украины. Я думаю, что это произошло из-за сильных ливней и повысившегося в реках уровня воды.
Если же загрязнение дойдет до берегов Грузии, произойдет это предположительно в середине июля, говорит специалист. Между тем, в Национальном агентстве окружающей среды Грузии сообщили, что, исходя из высокого общественного интереса, 9 станций ведомства будут проводить мониторинг качества воды в Черном море каждые 10 дней. Тбилиси продвинулся в рейтинге самых дорогих городов для экспатов, пишет газета «Резонанси». В списке американского консалтингового агентства «Мерсер» столица Грузии заняла 181 место. В прошлом году Тбилиси находился на 217 месте. При составлении рейтинга учитываются цены на аренду недвижимости, транспорт, продукты, одежду и так далее. Даже для иностранцев, которые планируют инвестировать в Грузию, жить здесь довольно дорого. Однако тревогу у социолога Пааты Арушидзе вызывает тот факт, что подорожание все больше бьет по карману местных жителей.
В активный туристический сезон проживание в курортных городах Грузии требует больших затрат, нежели в других районах страны. Когда в государстве развит международный туризм, кроме того, что это приносит стране прибыль, есть и другая сторона. Увеличиваются расходы местного населения. Турист приезжает, остается на несколько дней, цены повышают, но турист уезжает, а высокие цены на продукты питания, услуги и так далее не снижаются. И это большая проблема.
Сказал Арушидзе в интервью изданию. Кстати, самыми дорогими городами для экспатов в этом году стали Гонконг, Сингапур и Цюрих. Среди самых дешевых городов – Ташкент, Анкара, Душанбе, Бишкек и Гавана. В стране не утихает волна недовольства известной грузинской певицей Нуцей Бузаладзе. Несколько дней назад стало известно, что исполнительница выступила в Москве на частном мероприятии, из-за чего радиостанция Тбилиси, объединяющая также радио «Цитрус» и «Эрети», приняла решение не пускать в эфир песни певицы.
Вор в законе привез женщину в Москву, она спела под его аккомпанемент «Да здравствует Россия, мы победим» вместе с Сосо Павлиашвили, который финансирует русский батальон, воюющий против украинцев. «Моя позиция тверда»,
написал директор радио Тбилиси Рамаз Самхарадзе в соцсети Facebook. Прокомментировал произошедшее и музыкальный продюсер, основатель Bravo Records Заза Шангелия.
«У меня один искренний совет для всех грузинских исполнителей. Сторонитесь России и ее музыкального рынка. Не только потому, что Россия – оккупант, наш враг, который унижает, убивает своих соседей, захватывает их территории, но и потому, что рынок основывается на неправильных ценностях, русском шансоне, блатных песнях».
Немало людей выступили и в поддержку певицы, в их числе исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе.
Нуца очень талантливая певица, и травля таких людей, детей нашей страны, из-за того, что они поют на дне рождения друга, не просто лишена здравого смысла, но стала частью тенденции, которая вредит не только конкретному человеку, но и стране.
Цитирует Мдинарадзе сайт телекомпании «Формула». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Выставка под названием «Упала в краску» абхазской художницы Марии Пили открылась в Сухуми. В центральном выставочном зале представлено 50 картин в разных стилях и жанрах. Большинство из них написаны в этом году. Анаит Гагарян побывала на экспозиции.
Это вторая персональная выставка художницы Марии Пили в Центральном выставочном зале. Первая состоялась 15 лет назад. В коллекции художницы появились десятки новых картин в разных стилях и жанрах. Посетители экспозиции могли окунуться в яркую палитру ее красок. На картинах изображены пейзажи Сухума, Абхазии, а также натюрморты, портреты и так далее. Мария Пили – живописец, член Московского союза художников и член Союза художников Абхазии. Окончила Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова и Международную школу дизайна. В 2014 году она основала в Сухуми студию живописи для детей и взрослых, является директором частной школы Алашара. Название выставки «Упало в краску» не случайно. Художница решила назвать ее так после ярмарки добра, которая состоялась осенью прошлого года в школе. В тот день Мария Пиля была одета в ярко-салатово-зеленый костюм. Фото мероприятия выложили в соцсети.
Там было очень много разных комментариев. И один из комментариев звучал так: «Ваша директриса что, в краску упала?» И я думаю, вот оно, название для выставки «Мое будущее». Как бы я подстроилась под это название, потому что у меня в основном работа 23-го года.
Рассказала Мария Пиля. Одна из картин, представленных на экспозиции, называется «Настроение творить», а рядом «Впечатление». Эта работа, как призналась художница, одна из самых ее любимых на выставке. На ней изображены чайки и собирательный образ девушки. На вопрос, почему в последние годы не было персональных выставок в Сухуми, она признала, что очень много времени отдает школе. При этом подчеркнула, что свою работу очень любит, просто на творчество времени не оставалось.
С Эльвирой мы определились по дате, и когда возникла эта дата, меня это уже стимулировало работать. В основном здесь 23-го года работы, и они отличаются, конечно, от моих старых, они более яркие. И здесь, наверное, уже как настроение творить, оно такое все, что как хочу, так и делаю. Если вспомнить 2008 год, когда первая моя выставка была в этом зале, тогда было как научили, так и делаю в институте Суриковском. А сейчас уже хочется что-то новое, и вот я ищу через цвет, форму это новое. А город Сухум я обожаю, это мой родной город, и всегда я им вдохновлялась, поэтому всегда буду его писать.
Заметила она, кавказских художников отличает насыщенный, яркий цвет их работ. Она пояснила, почему.
Мы смотрим все-таки в основном на синее небо, зеленое, голубое, яркое, все вокруг, живя здесь, особенно у нас в Абхазии, и невозможно этим не вдохновляться.
О чем это?
О моем настроении. И хочется его передать зрителю, чтобы как раз вот пришли и сказали: ой, как здорово, как красиво, как красочно, и ушли с каким-то приятным ощущением.
На экспозиции представлены и работы прошлых лет. Среди них две картины – «Московское кафе» и «Курвазия кафе» 2004 год. Это одно и то же место, куда в студенческие годы Мария Пиля часто ходила с подругами. Как-то она сделала там зарисовки, а затем написала работы. Они выставлялись на экспозициях в Москве. А картина «Продавщица сыров» 2008 год побывала в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Там была выставка кавказских художников, и Академия художеств отобрала эту работу. Эта женщина, она, к сожалению, умерла, и я подарила ее детям эту картину. Она реальная, на рынке у нас торговала. Она сама была лыхнинская. Я сейчас арендовала у них эту картину, чтобы на выставке повисела.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсаля отметила на презентации, что персональная экспозиция Марии Пиля – это продолжение летних выставок ЦВЗ.
Такое совершенно креативное название выставки «Упало в краску», оно определенно задает настроение еще даже до начала просмотра самой экспозиции.
15 лет назад прошла здесь первая выставка Марии. Тогда это была выставка художника, который только закончил свою учебу. И мне кажется, сегодняшняя ее выставка, она и должна быть другой, и она другая. Это свобода, это новый этап, это уход от от сюжетов, тем и, может быть, какой-то определенности совершенно какое-то другое направление.
Заметила она, художник Руслан Габлия был на первой выставке Марии Пиля в Центральном выставочном зале в 2008 году, затем на второй экспозиции в 2011 году, которая состоялась в одном из столичных ресторанов. Художница, по его словам, растет профессионально.
Она растет, она меняется. Она в таком полете, в таких поисках, о которых я даже и не подозревал, что за ней подобное может быть.
Если сравнивать ее, те выставки и сегодня.
И они были более такие иллюзорные, скажем так, этнического такого характера. А сегодня я вижу, она пишет душой, она пишет настроение, и это радует.
Художницу Людмилу Будяк впечатлили необычные композиции, неожиданные решения. Она заметила, что работы представлены разнообразные, они не похожи друг на друга. Каждая картина индивидуальная.
Главное, она производит радостное впечатление. Вот это для меня самое главное, а не грустное. И внутренний мир, видно, у нее такой веселый, хороший. Потому что от внутреннего мира это все передается красками. У одних это черно-белые. Черно-белое немножко интересно, но грустновато. А когда яркие краски, они действительно тебя будоражат. Тебе хочется что-то делать, ты тоже стремишься к этому.
Выставка доступна до 30 июня. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.